Только положение начальника экспедиции не позволило Крозе протолкаться в начале очереди и потребовать добавки, когда он доел свой огромный стейк. Лицо Фиджимса полностью утратило прежнее рассеянное, отстраненное выражение. Казалось, молодой командир готов разрыдаться от счастья. Внезапно, в тот момент, когда большинство мужчин уже управились со своим мясом и принялись пить хмельное пиво, пока оно не превратилось в лед на морозе, персидский король, стоявший у входа в фиолетовый зал, начал крутить ручку музыкальной шкатулки. Бурные аплодисменты, оглушительное хлопанье толстых рукавиц раздались при первых же дребезжащих, бренчащих звуках, исторгнутых примитивным аппаратом. Многие ценители музыки на обоих кораблях жаловались на музыкальную шкатулку. Мол, звучание вращающихся металлических дисков почти ничем не отличается от фальшивого голоса старой шарманки. Но эту мелодию все узнали мгновенно. Десятки человек поднялись на ноги. Другие запели хором, выдыхая клубы пара, которые всплывали над головами в ярком свете факелов, проникающим сквозь белые парусиновые стены. Даже Крозье расплылся в идиотской ухмылке, когда слова первой строфы отразились эхом от громадного айсберга, нависающего над ними в морозной ночи. Когда Господь нас сотворил, откликнулись мы на призыв тех ангельских хоров, что мы поныне слышим, вторя им. Капитаны Крози и Фиджеймс встали и присоединились к хору голосов, ревущих первый припев. «Правь, Британия, морями! Нам вовек не быть рабами!» Чистый тенор молодого Ходжсона взмыл ввысь, когда мужчины в 6 из 7 разноцветных парусиновых залов затянули вторую строфу. «Нет народов на земле, что не никнут в кабале! Ты един в своей свободе, побеждаешь поневоле!» Смутно сознавая, что через 2 зала от белого, при входе в пурпурный, возникало какое-то оживление, Крози запрокинул голову, и разгоряченный виски и жарким из медвежатины заревел вместе со своими людьми. «Правь, Британия, морями! Нам вовек не быть рабами!» Мужчины в первых отсеках лабиринта продолжали петь, но теперь они еще и смеялись. Оживление там возрастало. Музыкальная шкатулка заиграла громче, и люди запели еще громче. Продолжая выводить слова третьей строфы, Крози ошеломленно вытаращил глаза при виде процессии, вступающей в белый зал. «Ты возвысишься над всеми, невзирая на потери. Крепкий, как британский дуб, ты даешь нам всем приют». Возглавлял процессию низенький человечек в гротескной адмиральской форме. Несуразно широкие эполеты выступали на 8 дюймов за плечи коротышки. Он был очень толстым, и он был без головы. Свою голову из папье-маше он нес под левой подмышкой, а ветхую адмиральскую шляпу с плюмажем под правой. Крози перестал петь, остальные продолжали. «Правь, Британия, морями! Нам вовек не быть рабами!» За обезглавленным адмиралом, явно представлявшим покойного сэра Джона Франклина, «кто-то жестоко поплатится за столь дикую выходку», — подумал Крози. Семенило чудовище ростом 10 или 12 футов. У него было туловище, шерсть, клыки, треугольная голова и черные глаза арктического белого медведя. Но шло оно на задних лапах и вдвое превосходило медведя ростом и длиной передних конечностей. Оно шло деревянной походкой, точно заводная игрушка, сильно раскачивая верхней половиной туловища, вперяя взгляд черных глаз в каждого, к кому приближалось. Болтающиеся ступни передних лап, вяло свисающих вдоль тела, были больше головы любого из ряженых.
«Это ваш великан Мэнсон внизу!»
со смехом сказал второй помощник капитана Эрбуса Чарльз Фредерик Дево, возвышая голос, чтобы перекрыть рев хора, поющего следующий куплет.
«А на плечах у него сидит ваш маленький помощник Конопатчика. Хикки, кажется». Парням потребовалась целую ночь, чтобы сшить из двух медвежьих шкур одну. Тирану будет не под силу тебя срубить. Удар бессилен. Так зеленей, гори свободой под ярко-синим небосводом.
Десятки мужчин прошли процессией следом за гигантским медведем через белый зал фиолетовый. Крози стоял неподвижно, словно в буквальном смысле слова застыв на месте у праздничного белого стола. Наконец он повернул голову, чтобы посмотреть на Фиджеймса.
«Клянусь, я ничего не знал, Фрэнсис».
Губы капитана Эребуса были белыми и очень тонкими. Белый зал начал пустеть, когда десятки ряженых потянулись следом за обезглавленным адмиралом и гигантским, медленно и неуклюже ступающим двуногим медведем в относительно темный фиолетовый зал, направляясь к черному.
Пьяные голоса ревели вокруг Крози.
«Правь, Британия, морями! Нам вовек не быть рабами!»
Фиджеймс двинулся вслед за процессией в фиолетовый покой, и Крози двинулся за Фиджеймсом. За все годы пребывания в должности капитана террора еще ни разу не оказывался в столь сложной ситуации. Он знал, что должен положить конец издевательскому пародийному представлению. Никакая флотская дисциплина не могла допустить фарса, в котором смерть начальника экспедиции становилась предметом глумления. Но одновременно понимал, что все зашло уже слишком далеко, и сейчас просто пресечь пение громким криком, приказать Мэнсону и Хикке вылезти из шкуры непотребного чудовища, приказать всем снять костюмы и вернуться на корабли, значило бы совершить поступок почти такой же нелепый и бессмысленный, как языческий ритуал, за которым Крози наблюдал с возрастающим гневом.
«Ты отныне правишь миром, где торговля процветает. Паруса твои тугие землю радугой скрепляют».
Обезглавленный адмирал, неуклюже семенящее чудовище и сотни с лишним ряженых не задержались надолго в фиолетовом зале. Когда Крози вступил в ограниченное фиолетовыми стенами пространство, пламя факелов и треногих жаровин бешено плясало с северной стороны парусинового лабиринта, и сами паруса ходили волнами и хлопали на крепчающем ветру. Он увидел, как Мэнсон с Хикки и поющая толпа на мгновение остановились у входа в черный зал. Крози с трудом подавил желание выкрикнуть «Нет!». Устраивать представление с карикатурной фигурой, изображающей сэра Джона и громадным существом в том зловещем черном зале с головой белого медведя и тикающими часами, было настоящим кощунством. Но какую бы идиотскую финальную сцену не собирались разыграть там мужчины, по крайней мере, она станет последней. На том и закончится второй большой венецианский карнавал, необдуманно согласившись на проведение которого, он совершил ошибку. Он дождется момента, когда пение закончится само собой, и зрители приготовятся наградить аплодисментами и пьяными одобрительными возгласами языческого мима, а потом прикажет всем снять маскарадные костюмы и отправить замерзших и пьяных матросов обратно на корабли, но прикажет организаторам праздника снять парусиновые стены и такелажные снасти немедленно, сегодня же ночью, пусть даже ценой серьезных обморожений. Поощряемый громкими возгласами обезглавленный адмирал и раскачивающийся чудовищный медведь вошли в черный зал. Часы сэра Джона начали бить полночь. Толпа причудливо наряженных моряков в хвосте процессии устремилась вперед, движимая желанием поскорее проникнуть в зал и увидеть забавное представление, а старьевщики, крысы, единороги, мусорщики, пираты, арабские принцы и египетские принцессы, гладиаторы, феи и прочие фантастические существа в первых рядах толпы начали упираться и пятиться назад, уже не уверенные, что хотят оказаться во мраке зловещего помещения с черными стенами и покрытым сажей полом. Крози принялся проталкиваться через толпу, которая то подавалась вперед, то откатывала назад, когда люди в первых рядах задерживались на пороге черного зала, не решаясь войти. Теперь исполненный решимости, если не положить конец фарсу, не дожидаясь финальной сцены, то хотя бы ускорить развязку. Едва вступив в темное помещение вместе с 20 или 30 мужчинами, которые тоже на несколько мгновений задержались на пороге, глаза привыкали к темноте не сразу, а покрытый сажей лед производил жуткое впечатление разверстой под ногами бездны.